Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лыкшин, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Далее продолжает Илларион. Прежде ведь в Иерусалиме только подобало поклоняться Господу, ныне же по всей земле. То есть он говорит об ограниченности иудеев, которая только в Иудее, а христианство по всей земле. И как некогда говорил Гедеон Богу: «Если рукою моею спасешь Израиль, пусть будет только на руне роса, а по всей земле сушь». Судии 6:37. Так и произошло. Ибо прежде пребывала по всей земле сушь, потому что все народы лежали во зле идольском и не принимали росы благодати. И лишь в Иудее ведом был Бог, и у Израиля велико имя Его. Псалмы 75:2. И в Иерусалиме едином славен был Бог. И говорил Гедеон Богу: пусть будет только на руне сушь. Ну, руна – это овечья шкура, да? И там он говорил, что вот расстелю шкуру вот эту овечью, пусть только на ней будет роса. Это будет доказательство того, что ты меня услышал и мне послал. Вот этот образ идет. Он потом и у Дмитрия Ростовского очень яркий, там руно орошенное и так далее. По всей же земле роса, Судии 6:39, так и произошло. И иудейство прекратилось, и закон миновал. Вот понимаете, это совсем очень попытка уверения. Но это связано еще, что, конечно, на Руси иудейство было довольно так известно благодаря хазарам, потому что там иудейство было принято как вера, так сказать, государственная. И Киевская Русь, хотя Киевская Русь – это название, данное историками в XIX веке, Киевская Русь, вот просто Русь, она платила дань хазарам. И Святослав покончил с Хазарией, это 963 год. Поэтому эти сравнения вот этого иудейства как закона и христианства как благодати, оно было достаточно широко известно и простым людям. Хотя казалось, конечно, это каким-то чуждым, да? Но на самом деле это все знали, все понимали. И там вот в Киево-Печерском Патерике там есть страшные сцены, связанные со всеми этими понятиями и фактами, которые там изображались. Ну и закон миновал, жертвы неугодны, ковчег и скрижали, и очистилище отняты. По всей же земле роса, судьи, 6.39. «И по всей земле распростерлась вера, дождь благодати оросил народы, купель возрождения облекает сынов своих в нетление». И как говорил спаситель самарянки, самарянки это, помните, значит, у колодца, она дает напиться Христу, он говорит, что вот это вода жизни, это известно очень, Фатиния самарянку звали. И как говорил спаситель самарянки, близится время, и ныне пришло, когда ни на горе сии и ни в Иерусалиме будут поклоняться Отцу, но будут истинные поклоняющиеся, которые поклонятся Отцу в духе и истине, ибо таковых поклоняющихся Ему и ищет Отец. То есть Отец с Сыном и Святым Духом так и произошло, и по всей земле уже славится Святая Троица, и поклонение приемлет от всей твари. Малые и великие славят Богу по пророчеству, и не научит каждый ближнего своего и брат брата своего, говоря, познай Господа, ибо все познают меня от мала до велика. И как Спаситель Христос говорил Отцу, славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. И вот это тоже очень важное положение, потому что, ну, некоторые до сих пор злопыхатели и безбожники, и это было и в 30-е годы, и вообще во всякие годы, которые говорили, что Троица есть, ну, свидетель такого языческого восприятия множественности богов. Что это такое, что это Троица? И вот как митрополит Илларион последовательно, логично объясняет, что такое Троица простому своему прихожанину, который приходит в храм и обуреваем всеми этими мыслями, всеми этими толками, потому что, как мы знаем, еще вот даже во времена нашествия Батыя, помните, я говорила слова Серапиона Владимирского, который укорял в том, что продолжают там соблюдать какие-то языческие обычаи, и, в общем, все это сохраняется, вот это двоеверие, так называемое на Руси, когда даже на амулете Мономаха было и языческое, и божественное. Вот против этого и восстает Илларион, который обращается к разуму и логике людей, достаточно подготовленных для того, чтобы понимать философские и богословские вопросы. Вот это обращает на себя внимание. То есть это же не обращение к собору епископов, да, а это слово о законе и благодати, которые посланы им в мир, своим прихожанам, простым людям, от крестьянина до князя и воеводы. И поэтому это тоже говорит о такой распространенности книжного образования и подготовленности его аудитории. «И столь помиловал преблагой Бог человеческий род, что и чадо плоти через крещение и добрые дела становятся сынами Божьими и причастниками Христу. Ибо, как говорит евангелист, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». действием Духа Святого в святой купели. Вот это тоже обращаю ваше внимание, что митрополит подчеркивает важность крещения каждого человека крещением Святого Духа святой купели, то есть что нужно каждому креститься, чтобы быть осененным Святым Духом. И это тоже, ну, показывает, что он не в завихрениях богословских каких-то перед там собором выступает, а он обращается к каждому мирянину, каждому человеку и говорит о том, что вот получая крещение, он приобщается Святым Духом. И все это явил Бог наш, который на небесах и на земле. То, что восхотел, то и сотворил. Псалом 113:11, 134:6. И потому, кто не прославит его, кто не вознесет ему хвалу, кто не поклонится величию славы его, и кто не поделится безмерному человеколюбию его. А далее он опять разъясняет слова молитвы. «Предвечно от Отца рожденный Бог и Сын Божий, едино сопрестольный Отцу, единосущный Ему, как и свет Солнцу». Вот это сравнение показывает, чтобы человек понял, что такое единосущное, что это такое. А вот это вот как свет солнца, свет исходит от солнца. «Сошел на землю и посетил народ свой. Не разлучившись с отцом, он воплотился от девы, девы чистой, безмужной и непорочной, войдя в лоно ее образом, ведомым ему одному. Прияв плоть, он и шел, как и вошел. Один из Святой Троицы, он в двух естествах, божестве и человечестве, совершенный, а не призрачный человек, по вочеловеченью, но и совершенный Бог по божеству, а не простой человек, явивший на землю свойственное божеству и свойственное человечеству». Опять митрополит Иларион изъясняет основы христианства простым, так сказать, в смысле не по простоте простым, а просто вот каждому христианину, вот скажем так вернее, каждому христианину основы христианства. И далее он перечисляет, что такое две природы Христа, человеческое и божественное. Мы говорим об этом, но не говорим подробно, так, чтобы человек понял. Это тоже показывает всю детальность объяснения для того, чтобы человек понимал это в каждой клеточке своего разумения и своего отношения и мог объяснить даже ребенку. Вот это очень существенно. И далее идет перечисление. Что такое как человек? Он возрастал и родился, не повредив девства. Но насчет этого существуют там особые ереси и течение в богословии, там одни считают так, другие эдак, в общем, это я не буду даже расширять, но, в общем, это тоже занимались умы этим вопросом. Как человек он питался материнским молоком, но как Бог повелел ангелам с пастырями воспевать слава вышине Богу. Как человек он был повит пеленами, но как Бог, он звездою путеводил волхвов. Ну, мы все помним вот евангельский рассказ, как волхвы, значит, по звезде нашли его в яслях. То есть он показывает вот эти две природы, человеческое и божественное. Как человек он возлежал в яслях, но как Бог принял от волхвов дары и поклонения. Как человек он бежал в Египет, да, когда царь Ирод стал избивать младенцев и убил их 11 000. А как Бог поклонились ему рукотворения египетские. Как человек он пришел воспринять крещение от Иоанна Крестителя, да, мы знаем. Но как Бога, устрашившись его, Иордан обратился вспять. Как человек, обнажившись, он вошел в воду. Но как Бог принял свидетельство от Отца, сей есть Сын мой возлюбленный. Это при крещении. Как человек, он 40 дней постился и взалкал, то есть был без воды. Но как Бог победил искусителя. Как человек, он пошел на брак в Кане Галилейской. Но как Бог претворил воду в вино. Вот эти образы говорят, конечно, о необыкновенном таланте митрополита Илариона и его такой образной силе, когда он способен каждое слово евангельское растолковать понятно простому христианину и даже не христианину, чтобы тот почувствовал разницу. Как человек он спал в корабле, но как Бог запретил бушевать ветром и морю, и они повиновались. Как человек он прослезился, поскорбев о Лазаре, но как Бог воскресил его из мертвых. Ну, все помнят рассказ о воскрешении Христом умершего Лазаря. Как человек он воссел на осля, но как Бог ему возглашали «Благословен грядущий во имя Господня». Как человек он был распят, но как Бог своей властью распятого с ним благоразумного разбойника вел в рай. Как человек он, вкусив отста, отст – это уксус, когда он попросил пить, ему поднесли уксус, как мы помним, когда он был на кресте. Как человек он, вкусив отста, испустил дух, но как Бог помрачил солнце и потряс землю. Но вы помните, что солнце скрылось и началось землетрясение. Как человек он положен был во гробе, но как Бог разрушил ад и страждущий там души освободил. Как человека чились иудеи утаить воскресение его, мзду воздавая стражи, но как Бога познанием и ведением его исполнились все концы земли. Поистине, кто Бог так великий, как Бог наш? Он Бог, творящий чудеса, крестом и страданиями на лобном месте, свершил спасение посреди земли, вкушением горечи упразднит преступление и грех сладостного вкушения Адамова от древа познания добра и зла. А сотворившие ему сие приткнулись о него, как о камень преткновения, и сокрушились, как и говорил Господь, тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Ибо пришел он к ним во исполнение пророчества. Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. И еще, не нарушить пришел я закон, но исполнить. И хананеенки и наплеменницы, просившие об исцелении дочери своей, говорил, нехорошо взять хлеб у детей и бросить к сам. Но они называли его обманщиком и от блуда рожденным, и говорили, он изгоняет бесов силою Бельзевула, то есть дьявола. Ну и далее идет перечисление именно чудес, сотворенных Христом. И я не буду перечислять это, ибо все это знают. Но вот определенность митрополита Илариона, он не только перечисляет образами, чтобы было все понятно, но он еще делает определенные твердые и жесткие выводы. И так он пишет: «Пришел Спаситель, но не был принят Израилем, по словам Евангелия. Пришел к своим, и свои его не приняли. Языческими же народами Христос был принят, как говорит Иаков, и он чаяние языков. Ибо и по Рождестве его прежде поклонились ему волхвы, но язычников. Иудеи же убить его искали, почему и совершилось избиение младенцев». То есть он не оставляет ничего не отмеченным своим замечанием и толкованием. В этом его большая честность и в этом его, ну, такая отвага умственно-интеллектуальная. «И подобало благодати и истине воссиять над новым народом, ибо не вливают, по словам Господним, вина нового учения, благодатного в мехи ветхие, обветшавшие в иудействе, а иначе прорывают мехи, и вино вытекает». Матфея 9:17. «Не сумев ведь удержать закона, тени не устает подчеркивать своего сравнения митрополит Иларион, что закон – это тень, но многократно поклонившись идолам, как удержит учение благодати истина, но новое учение, новые мехи, новые народы, изберегается то и другое». Вот сберегается то и другое. Но если для нас то и другое равенство, то для него это иерархия. Тень и истина. «Так и совершилось, и вера благодатная распростерлась по всей земле и достигла нашего народа русского». И так он уже переходит к судьбе христианства на Руси. Народа русского достигла, и езеро закона присохло, то есть озеро закона иудейства высохло. «Евангельский же источник, исполнившись воды и покрыв всю землю, разлился и до наших пределов. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу, а Иудея молчит. Христос прославляется, а иудеи проклинаются. Язычники привезены, а иудеи отринуты. Как говорил пророк Малахия от лица Господа Саваофа: нет благоволения моего к сынам Израилевым, и жертвы от рук их не приму, ибо от востока же и запада славится имя мое среди языков, и на всяком месте имени моему приносится фимиан. И Давид, вся земля да поклонится тебе и поет тебе». Псалом 65:4. И еще: «Господи, Господь наш, как величественно имя Твое по всей земле». Псалом 8:2. Ну, и уже не идолопоклонниками зовемся мы, но христианами. И вот митрополит Иларион перешел уже к событиям крещения князя Владимира, не без упоминания еще живущими, но уповающими на жизнь вечную. И уже не капище сатанинские воздвигаем. Капище сатанинские, это он имеет в виду языческие алтари. Но церкви Христовы созидаем. Уже не друг друга бесом заколаем, но Христос за нас заколаем. Заколаем и раздробляем в жертву Богу и Отцу, и уже не как прежде жертвенную кровь вкушая погибаем, но пречистую кровь Христову вкушая спасаемся. И далее он сравнивает, что было на Руси до принятия христианства и что стало потом. Как пуста и иссохша была земля наша, ибо идольский зной иссушил ее, внезапно разлился источник евангельский, напояя всю землю нашу. Как говорит Исаия, прольются воды странствующим в пустыне, и превратится земля в безводное езеро. И как слепы мы были и не видели света истины, то есть христианства, но блуждали во лжи идольской, к тому же и глухи были к спасительному учению, помиловал нас Бог и воссиял и в нас свет разума к познанию Его. По пророчеству тогда отверзутся очи слепых, уши глухих услышат. И уже мы не бесам последуем, а ведаем пути, ведущие в жизнь вечную. И не коснели мы языками нашими, молясь идолам, а не Богу и Творцу своему, а посетило нас человеколюбие Божие. И уже не последуем бесам, но доброгласно славим Христа. Были мы чужды христианству, а ныне, наречены мы народом Божиим, были врагами, названы сынами Его, и не по-иудейски потому злословим Его, но по-христиански благословляем. Не совет держим, как распять Его, но как распятому поклониться. Не распинаем Спасителя, но руки воздеваем к Нему, не прободаем ребер Его, но пьем из них текущим животворящую кровь Христову, как источник нетления. Не 30 серебряников взимаем за предание, но друг друга и весь живот наш предаем Ему. Не таким воскресением Его, но во всех домах своих возглашаем: Христос воскресе из мертвых. Не говорим, будто Он похищен был из гроба, но возвещаем, что вознесся туда, где и был. Ты, Христос, Сын Бога Живаго, и восклицаем вместе с Фомой: Ты Господь наш и Бог, и с разбойником благоразумным. Помяни нас, Господи, во Царстве Твоем. Вот. Все это, вот эти перечисленные, да, образы, они же понятны каждому христианину, что речь идет о распятии Христа, и как ему пропадали ребра, и как предал его Иуда за 30 серебряников, как Фома не верил, а потом воскликнул, что «Ты Господь наш и Бог». Вот это все рассуждение показывает высокую такую ученость митрополита Илариона, но и подразумевает, что это знают его слушатели и читатели, которым понятна вся образная система. Вот о чем тоже нужно думать и удивляться этому. И далее идет тоже рассуждение важное. Хвалит же гласом хваления римская страна Петра и Павла, коим приведена к вере Иисуса Христа, Сына Божия. Восхваляют Азия, Асия, Эфес и Патмос Иоанна Богослова, Индия, Фому, по преданию апостол Фома был и скончался потом в Индии, Египет, Марка, апостол Марк, да, там был. Все страны, грады и народы чтут и славят каждый своего учителя, коим научены православной веры. Восхвалим же и мы, по немощи нашей, хотя бы и малыми похвалами, свершившего великие и досточудные деяния учителя и наставника нашего, великого князя земли нашей Владимира, внука старого Игоря, и сына славного Святослава, который в дни свои властвовал, мужеством, храбростью известны были во многих странах, и победы, и могущество которых воспоминаются и прославляются и поныне. Ибо правили они не в бессвестной и захудалой земле, но в земле русской, что ведомо во всех наслышанных о ней четырех концах земли. Вот вам, пожалуйста, идентичность русская. Вот откуда она идет. 1051 год, митрополит Илларион. Слово о законе и благодати, что в земле русской ведомо во всех и наслышано концах земли. И сей славный, будучи рожден от славных, благородный от благородных, князь наш Владимир, он возрос, укрепился, оставил младенчество, возмужал и покорил себе окружные народы, одни миром, а другие непокорным мечом. И когда же в одни свои так он жил и справедливо, и твердо, мудро пас землю, посетил его своим посещением Всевышний, и воссиял в сердце его свет видения, чтобы познать ему суету идольского прельщения и разыскать единого Бога, сотворившего все видимое и невидимое. И вот хвала Владимиру, и далее говорится о том, что он не забывает сказать, что он слышал о православной греческой земле, да, и что в земле той чтут, поклоняются единому в Троице Богу, что проявляются в ней силы, творятся чудеса и знамения, что церкви там полны народом, что города ее и веси правоверны, что все молитвы прилежат, все Богу предстоят. И вот он, слыша это, возгорелся духом и выбрал. То есть вот речь идет о выборе Владимиром христианской веры. И наш князь вместе с одеждами ветхого человека отложил тленное, отряс прах неверия и вошел в святую купель. И возродился он от духа и воды, во Христа крестившись, во Христа облегся. И вышел из купели просветленный, став сыном нетленным, сыном воскресения. Принял он древнее, славное в роды и роды. Он не остановился на этом подвиге благочестия, но повелел всей земле креститься, то есть не остановился на своем личном благочестии и своем спасении, да, а он повелел всей земле креститься, и во всей нашей земле восславили Христа со Святым Отцом и Святым Духом. Вот это повторение Троицы очень важно, потому что потом как-то это не то что позабывают, но как-то так вот опускают как бы. А митрополит Илларион в своей попытке объяснить буквально все верующему, но, может быть, даже еще не твердо верующему, и верующим искренне и истово, и просто сомневающимся, и даже безбожникам, которые верят еще в старых богов, вот он все это объясняет. И здесь можно вот все подробности пересказывать, потому что это столь же подробно, столь же талантливо и логично, я бы сказала даже слово, ну, богословски выверено на то время. Вот время было такое, и так надо было рассудить, чтобы люди это поняли и приняли. Но вот такова книга, то есть это не книга, но это слово, это сочинение митрополита Илариона, о законе и благодати, которая, как вы поняли, сравнивает иудейство с христианством и считает иудейство тенью, а христианство истиной. И поэтому это сочинение имело трудную, долгую жизнь, было очень популярно, но вот сейчас оно, так сказать, вот напечатано, и есть свои стихотворные даже переложения, но мне больше всего нравится его такой крепкий и лишенный излишних украшательств и отбегов в сторону стиль, который понятен и вразумляет, что называется, с первого захода. Он бьет прямо в самую болевую точку восприятия, когда человеку не оставляют зазора вот в колебаниях. Ну, может быть, и так, и эдак. Ну, может быть, все равны. Вот, может быть, вот мы вот будем вот так считать. Нет, у него взгляд определенный. Другое дело, как это принимать, как это обсуждать. Но таков памятник, таково слово о законе и благодати митрополита Илариона 1037-1051 год, а потом он умер иноком Киево-Печерской лавре, может быть, в одной из пещер, куда он удалялся, ископав пещерку-печерку, и оставил по себе вот такое богатое литературное наследие, приняв участие в составлении летописи «Повести временных лет».
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Юрьев монастырь, куда переселился Фотий, принадлежал к числу древнейших русских обителей. Этот монастырь расположен на берегу реки Волхова, при устье ручья Княжева, впадающего в эту реку. Он был основан в 1030 году великим князем Ярославом Владимировичем, получившим при святом крещении имя Георгия или Юрия. Там была построена в самом начале деревянная церковь во имя великомученика Георгия. Этот монастырь находится недалеко от Новгорода, в 3 верстах, и там очень высокая местность, и во время весеннего разлива монастырь превращается в остров. Юрьев монастырь к тому времени, когда туда получил назначение Фоти, от частых пожаров и от скудости доходов пришел в совершенную ветхость. В нем разрушались не только деревянные строения, но и каменные. И по бедности монастыря невозможно было произвести в нем никаких исправлений. Уменьшилось также и количество братьев. Георгиевский собор был в критическом состоянии. Трещины большие были со всех 4 сторон храма. Сохранилось всего одно здание с зимними кельями, и то оно находилось за стенами монастыря. Братьев было мало, запасы так скудны, что часто хлеб для трапезы приходилось покупать на рынке. Сразу по приезде в монастырь он приказал доставить хлеб из Новгорода. Одним из первых мероприятий нового настоятеля стал ремонт церкви Жон Мироносец, которая находилась на подворье монастыря в Новгороде и давно уже стояла вообще с разобранной крышей. В рождественские праздники, вот вскоре же после того, как он туда приехал, он впервые после своего отъезда в Петербург навестил родительский дом в Спасском погосте. Он осмотрел окрестные церкви и долго плакал на могиле матери. При появлении Фоти эта обитель сразу же зажила новой жизнью. Поспешно ремонтировались стены и церкви. Срочно возводился новый собор. Церковная утварь засверкала бриллиантами и золотом из Орловской сокровищницы. Из Петербурга и других мест непрерывно прибывали обозы с провиантом и припасами для Юрьевской братии. Надо сказать, что архимандриты Юрьева монастыря издревле отправляли священнослужение с некоторыми отличиями, присвоенными исключительно архиерейскому сану. Так они служили и служат на ковре с осеняльными свящами и репидами. При великом выходе выносится митра архимандрита. Сам архимандрит из алтаря не выходит, но принимает святые дары в царских вратах, после чего произносится на Екатинии имя Всечеснаго отца священного архимандрита. И вот при нем уже 21 января в Юрьевом монастыре случился сильный пожар. Уцелели лишь 3 кельи и холодная летняя церковь. Божие крещение огнем и глаз благодарения, в котором он описывал пожар. В тот день архимандрит пришел в храм совершать литургию и вдруг увидел, что теплая церковь объята пламенем, хотя печи в тот день и не топились. Фотий в полном облачении перешел в соседнюю церковь и довел литургию до конца. Храмовое имущество было спасено, вынесли даже двери и доски. Противники Фотия заявили, что это он сам поджег монастырь, планируя на деньги графини отстроить его заново. И он действительно 24 января писал графине Анне письмо с просьбой выслать денег. Но сумма была очень солидная, требовалась, и поэтому Серафим сам поехал в Москву. Орлова-Чесменская оказала испрашиваемую помощь, и это было 30 тысяч рублей. В то время, конечно, это было очень много. Кроме того, после пожара он смог получить из казны 4 тысячи рублей с ежегодной дальнейшей выплатой. Надо сказать, что он оказался очень заботливым хозяином. Он старался разводить при монастыре огороды, приказывал сажать шалфей, мяту, как лечебные травы, а также малину и барбарис для утешения братьев. Кроме того, он очень любил лошадей, и там много было лошадей, и для содержания лошадей тоже тратилось очень много денег. Всю деятельность и всю власть свою он направлял как на внешнее улучшение монастыря, так и новодворение в монашествующие братья порядка, смирения и воздержания. Когда Фотий стал настоятелем Юрьева монастыря, Анна поселилась близ обители, построила там себе прекрасный дом и приняла обет послушания и строжайших лишений. Однако это уединение не отрешило ее совершенно от того мирского круга, к которому она принадлежала по рождению. Приезжая время от времени в Петербург или в Москву, она являлась в большом свете, принимая в своих гостиных избранное общество обеих столиц. Она не отставала окончательно от двора и в звании камер-фрейлин ездила с императрицей Александрой Федоровной в 1826 году на коронацию в Москву. С ней же в 1828 году она отправилась в Киев, потом в Варшаву и в Берлин. Вообще она оставалась светской женщиной, и видевшие ее только в гостиных и не подозревали, что она проводит большую часть времени в молитве и благочестивых трудах. Именно около Юрьева монастыря она вела как будто отшельническую жизнь. Кроме постоянной ходьбы по церквям, она строжайше соблюдала посты, так как в первую неделю Великого Поста ела только просфору, запивая ее в церкви теплотою, а в продолжении всей Страстной недели принимала пищу только однажды, в Великий Четверг. Так хорошо пошли дела в Юрьевом монастыре, что в 1824 году его исключили из общего благочиния и оставили в непосредственном виде архимандрита Фотия, как благонадежного и препровождающего духовную жизнь, и притом старанием своим приведшего в короткое время обитель сию древнюю в совершеннейшее по всем частям благоустройство. Император Александр I всемилостивейше пожаловал Фотию Панагею с драгоценными камнями. И Фотий, в общем, сообщал жене так довольно-таки хвастливо: «Я теперь зело богат, в богатые ризы облекусь, живу в великолепном доме и гуляю на добрых конях». Все эти метаморфозы стали возможны, конечно, благодаря богатствам и связям графини Орловой и тому влиянию, которое Фотий имел на нее. Он очень быстро овладел ее душой и подавил волю графини, она ведь сама этого желала. Монах обращался к ней непривычно на «ты», был суров, даже груб, часто ругал ее за излишество и роскошь, к которым она привыкла. Его письма не случайно казались ей апостольскими посланиями. Он сам придавал им такую форму. Вот, например, что он пишет: «Богомудрая девица Анна, слышал я, убогий, что ты ищешь Царствие Божие и правды Его. Оно близ тебя есть. Да отверзутся твои очи тебе, и ты узришь, Анна, яко Мария Христа. Собирай сокровища некрадомое на небесах, утешай плачущих, отирай слезы сирых, питай нищих, не оскудеет Господь тебе подавать». Фотий пользовался как ее богатствами, так и ее влиянием в обществе для упрочения своих позиций и своего благополучия. Про Орлову и Фотия стали ходить неприятные слухи, я вынуждена об этом сказать. Многие люди думали, что между ними есть какие-то интимные отношения, но и Фотия, и Анна это все отрицали, и их письма подтверждают то, что там никаких не было, конечно, интимных отношений, а Фотий очень вел очень хитрую игру. Он всячески препятствовал Анне Алексеевне выйти замуж. Она хотела, у нее было такое одно время желание, но он сказал, что ей предназначено быть невестой Христа. Кроме того, он требовал от нее, значит, почти монашеского поведения, осуждал за роскошь, предписывал выбросить из дома всякие антики, но не позволял ей уйти в монастырь, ведь если она-то уйдет в какой-то женский монастырь, тогда богатства потекут именно в ту женскую обитель, в которой она уединится. Больше того, он не разрешал Орловой даже оставить свет или хотя бы императорский двор. Он требовал от нее соблюдения девства. С одной стороны, Фотий предстает перед нами как суровый аскет, страстотерпец. Он борется против чревобесия, обжорства монахов. молится часами, спит в гробу. С другой стороны, он любит драгоценные ризы, золото, комфорт, просит Орлова прислать ему лебяжьего пуха для зимней одежды и, в конце концов, требует обновить надоевшую ему обивку в том самом гробу. Весной 1824 года в Петербурге разразился скандал, связанный с появлением в продаже книги пастора Госнера «Евангелие от Матфея», которая еще не получила разрешения от цензуры. Ну, в общем, там был большой-большой скандал, в котором он принял активное участие. Он сыграл, можно сказать, ключевую роль в этом скандале, и это послужило одной из причин удаления Голицына с его должности министра духовных дел. Но об этом я еще попозже немножко скажу. И вот когда в 1824 году Фотий явился в Петербург, он уже не стеснялся выставлять себя каким-то воинствующим орудием промысла Божия, определенным на поражение духов злобы, изрекал загадочные тирады, говорил о своих видениях и снабжал представителей высшего общества широко вещательными посланиями. В результате Фотий добился того, что он был приглашен явиться в кабинет государя тайно с секретного входа. Опять беседовал с ним 3 часа. После этого Фотий порвал всякие отношения с Голицыным. И вот 25 апреля он предал Голицына анафеме, что весьма было рискованно, так как тот был личным другом императора в течение 32 лет. И он послал государю письмо с открытым доносом о зловредных действиях князя Голицына и библейского общества. Анафема самовольная министру духовных дел и народного просвещения, произнесенная Фотием, была, в общем-то, уголовно наказуемым проступком. Правом налагать анафему обладал в то время лишь Святой Синод. Таким образом, архимандрит самовольно присвоил себе прерогативы высшего церковного правления. И даже окружавшие Фотия его поклонники понимали, в какой опасности он находится. Они и Орлова-Чесменская, и Толстая, и Державина ожидали неминуемого ареста архимандрита. А Фотий сказал, чего бояться за правду. Действительно, Голицын подал жалобу царю, но выговор Фотию был объявлен лишь 14 июня, и все это ограничилось только выговором. А Фотий объяснил свой поступок тем, что проклял Голицына наедине, без свидетелей, и уж воля князя была распространить этот слух по Петербургу. И после этого Голицын все-таки был свергнут с поста министра просвещения и духовных дел из должности президента библейского общества. Лицемера Лабзина и вовсе выгнали из столицы в Симбирск, где его высылка во многом отрезвила местных масонов. Всего Фотий встречался с Александром 5 раз. Последняя встреча состоялась в Юрьевом монастыре 5 июля 1825 года и была по существу началом торжества православия над богоборческими силами. 7 мая Фотий передал царю еще одно послание. План революции, обнародованный тайно или тайна беззакония. Он писал о заговоре тайных обществ, имеющем целью учреждение универсальной монархии и тысячелетнего царствия Христа в Иерусалиме. Это было послание тоже направлено против религиозных заблуждений императора. В этих посланиях Фотия факты переплетались с фантазией, но при этом он давал царю практические рекомендации по кадровой политике. Очевидно, без посторонней подсказки архимандрит не мог предугадать перемены, предстоящие в правительстве. Существовала группа лиц, представляющие собой центр православной оппозиции, к нему исходили все нити интриги. В январе 25 года Фотий был опять награжден драгоценной панагеей, отмечен анаршим благоволением. Надо сказать, вот, ну, мое личное такое мнение. Конечно, я просто говорю свое мнение, которое, в общем, совершенно не претендует на какую-то истину в последней инстанции, но у меня почему-то складывается такое впечатление, что вот общение с Фотием сыграло, несомненно, довольно значительную роль в решении императора Александра уйти. Ведь существует версия о том, что он не умер, а ушел, и потом через 10 лет появился в образе старца Федора Кузьмича в Сибири. Если это правда, вот думается мне, что вот беседы его с Фотием, наверное, сыграли определенную роль, в том числе и в смысле раскаяния за косвенное участие в убийстве отца. Но когда тело императора Александра I из Таганрога перевозилось в Петербург, архимандрит Фотий участвовал в этом деле. По дороге из Таганрога в Петербург траурная процессия на границе Новгородской губернии была встречена представителями светских и духовных властей, и выехал епархиальный архиерей и архимандрит Фотий, и он ночью оставался читать Евангелие у тела царя. В 1932 году Анна Орлова-Чесменская перенесла прах отца и его братьев из мавзолея подмосковного имени Отрада в Юрьев монастырь, и там отмаливала их грехи, жертвуя и жертвуя богатство Орловых обители Фотия. При этом Фотий порой бесцеремонно требовал Орловой все новых и новых денег и драгоценностей для монастыря. Собственно говоря, для себя лично он требовал не так уж и много. Он хотел, конечно, там и красивую одежду, и все такое, но это была вообще капля в море по сравнению с теми деньгами, которые Орлова-Чесменская тратила на благоустройство монастыря, на финансирование миссионерской деятельности. В общем, она стала одной из самых щедрых благотворительниц. Причем она миссионерскую деятельность осуществляла не только именно в Юрьевом монастыре, а, например, среди язычников по Волжье она финансировала, жертвовала на храмы по всей стране. На ее деньги возводились иконостасы, серебряные раки для мощей святых. Во всей стране строили новые церкви. И даже не только в России, но и даже она участвовала в восстановлении и постройке храмов.
Вы слушали передачу из цикла «Память их, в рот и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.